эфире радио «Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Общественная палата Российской Федерации опубликовала списки новых составов общественных наблюдательных комиссий по контролю над местами лишения свободы в 42 российских регионах. Общественный контроль умер. Такова в разных вариациях общая реакция правозащитного сообщества на эту новость. В студии «Радио Свобода» на видеосвязи с нами пока еще члены общественных наблюдательных комиссий в Москве Анна Каретникова и Ева Меркачева, в Сыктывкаре Эрнест Мезок, в Челябинске Валерия Приходкина. Но сразу я обращаюсь к Еве Меркачевой, которая, в отличие от всех остальных гостей сегодняшней программы, как остается до сих пор членом общественной наблюдательной комиссии, так и входит в четвертый состав ОНК в Москве. Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту вот реакцию. Общественный контроль умер. Почему так говорят?
Ну, вы знаете, на самом деле столько было странностей, связанных с этими выборами. В первую очередь надо обратить внимание на то, что из 3000 мест, которые на сегодняшний день закон позволяет заполнить общественными наблюдателями, выдвинули свою кандидатуру всего лишь 800 человек. То есть и так мало, и так люди не идут. И так гражданское общество в некоторых регионах не развивается. Но да, даже из этих 800 половина не прошли. Причем не прошли по формальным каким-то обстоятельствам. Самое печальное для меня было, что я осталась, по сути, как мне кажется, одна в Москве. Как можно проверять без напарника надежного человека, которому ты полностью 100% доверяешь, ты знаешь, что нет у него никаких мыслей, что этот человек честный, чистый. И вот все эти люди, с которыми я ходила в СИЗО и никогда ничего не боялась, они почему-то не попали в новый состав ОНК. Среди них бабушка. Среди них вот Анна Каретникова, которая здесь сейчас присутствует, Максим Пешков, Елена Абдулаева, Елена Масюк. Эти люди, которые сделали, я считаю, за последние 3 года то, что, возможно, не удавалось никогда. Мне кажется, нам удалось остановить не просто пытки, вымогательство, мошенничество за решеткой. И, в принципе, ситуация была под контролем. То есть мы уже работали настолько точечно, и вот по каким-то разовым даже жалобам, проблемам нам удавалось их решать. И я считаю, что самое главное, что московские СИЗО не были уже пыточным местом. Даже вот Лефортово, всем известное, которого всегда все боялись, после того, как туда стали ходить общественники, рассказывать об этом, оно уже в глазах обывателей стало каким-то, ну, более таким нормальным, скажем, местом. Что будет сейчас, я не знаю, потому что те люди, которые пришли, они очень странные. Меня, например, больше всего поражает сам факт того, что это не безобразие, это вообще-то какое-то безумие, что теперь общественным наблюдателем будет Дмитрий Комнов или Комнов, не знаю, как его правильно склонять. Это человек, который возглавлял в свое время сразу 2 СИЗО. Сначала он был начальником Бутырки и попал в список Магнитского после того, как там умер Сергей Магнитский. Потом он возглавлял СИЗО номер 3, это Пресня. Ну, представьте, человек, я не верю, что меняется менталитет настолько, чтобы вот взять из тюремщика превратиться резко в правозащитника. Я не верю, что какие-то осеняют, не знаю, необычные откровения. Я знаю, что он, конечно же, там ударился в веру, пришел к священничеству, но все равно вот остаются вот даже, я не знаю, повадки, да, человека, который прошел через всю эту систему.
Профессиональная деформация.
Да, я думаю, да. Ну, и хорошо, даже если он со всем этим поборолся, да, вот считаем, что произошло чудо, вот божественное чудо. Человек изменился. Сам факт, что не взяли настоящих правозащитников, а взяли почему-то бывшего тюремщика, это вызов. Это вызов вообще всей стране. Это вызов всему правозащитному сообществу. Знаете, его можно было бы брать, если бы больше не было бы никого. Вот нет, не осталось никого. А убрали тех людей, которые действительно реальные правозащитники по духу, по сути, которые посвятили себя этой миссии, которые доказали, что они таковые есть. Их убрали, а берут бывшего тюремщика. Ну, вообще, на самом деле, я плохо себе представляю, вот как я буду с ним ходить. Вот мне нужен напарник, да, например, я ему звоню, говорю, пойдемте со мной. И мы заходим в Лефортово и идем с ним. И вот по этому поводу я даже вспоминаю прекраснейший монолог, который один из первых членов ОНК написал. Он говорил, ну что мы будем смотреть, насколько хорошо протерта дыба, а есть ли пятна крови, почему не успели их стереть, какая звукоизоляция, почему, когда кричат пытуем, и слышно в других камерах, и мешают им спать.
Вот так, ну, понятно, что это все, конечно, вы утрируете.
Конечно же, я все утрирую, но, понимаете, всегда есть вот эта тонкая грань, которую можно не заметить, когда ты перейдешь. Вот посмотрите, что произошло даже за последнее время. Перед тем, как произошли сами выборы, у нас были неприятные столкновения в некоторых СИЗО. Я не знаю, с чем они были связаны. Но, например, до этого начальник Бутырки не позволял с нами вести так, как он вел накануне выборов. А в Лефортово случились какие-то совершенно странные вещи. Плюс некоторые заключенные стали говорить о том, что к ним применяются какие-то там запрещенные методы. Много было сомнений, слухов. И это надо было бы как раз развеять. Однако новые выборы поставили все это еще под большее сомнение, под больший вопрос, потому что я сейчас вообще не знаю, что будет. Вы понимаете, на самом деле, если мы думаем, что безумия нет во власти, это не так. Там разные люди, и в том числе те, у которых вот это все балансирует. И если они потеряют какие-то границы, вот может произойти этот срыв, этот сдвиг по фазе, что называется, и они начнут якобы ради благих идей, ради там защиты Родины и всего остального делать вещи, которые в современном гражданском, гуманном обществе просто неприемлемы. И мы, общественные наблюдатели, как раз, знаете, мы как разум, да, как психиатры, которые должны вовремя указать, у тебя что-то там, какой-то сдвиг по фазе. Как это сделать? Как раз благодаря тому, что мы ходили и говорили, и указывали. И на самом деле у людей, у некоторых менялось мнение, вот у тех, которые возглавляли.
Отношение, собственно, к этому спецконтингенту, как они это называют. Да. Я знаю, что вы вынуждены сейчас уже покинуть нас, как раз для того,
чтобы попробовать разобраться в этой ситуации. Да.
Да, продолжается достаточно такая острая борьба.
Мы очень надеемся, что можно исправить эту ситуацию. Ну, иначе, наверное, у нас у всех опустятся руки. Правда, это будет некое депрессионное состояние всего правозащитного сообщества, всего гражданского сообщества России. Я не думаю, что это нужно. Я думаю, что нужно тут как раз взять и исправить.
Но будем надеяться, что это удастся сделать вам. А сейчас я обращусь к Валерии Юрьевне Приходькиной. Она пока еще член общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области. Я так понимаю, до 1 ноября вы еще можете совершать проверки и как-то реагировать на нарушение прав заключенных. Расскажите, как обстоят дела у вас в области? Что там в ОНК? Вычистили ли там комиссию?
Ну, знаете, вот, наверное, в Челябинском ОНК ситуация самая интересная и вообще самая загадочная. Значит, у нас в прошлом году квота была 40 человек. Подали заявление 53 человека в ОНК вступили. У 25 человек оказались все в порядке документы, все рекомендации, как положено, все справочки и так далее. 25 человек. Значит, на 20 октября квота на Челябинскую область была 25 человек. Когда увидели, что 25 человек это плюс Приходькина и Труфанова и трое Щуров, то нас еще раз комиссию кастрировали до 20 человек, для того, чтобы вот не попало именно этих пятеро. А насколько сегодня вижу из интернета, там такое компроматище, ну как сказать-то, я даже не могу сказать, помои такие валятся в наши адресы, что мы и иностранные агенты, и бунты организуем, и конституционный строй свергаем, и чего мы только не делаем, оказывается, вот из-за чего дважды кастрировали Челябинскую ОНК. Якобы к нам имеются претензии властей, но скажу честно, я буквально месяц назад была кандидатом в депутаты Государственной Думы, ко мне претензий закона нет, абсолютно, поверьте мне. Значит, справочку о несудимости и всяких прочих я предоставила, как положено, как все остальные пятеро из этого списка, которые не попали в ОНК. Судимости нет, загрешности и погрешности перед законом точно у нас абсолютно нет. Мы почувствовали, что совсем неладно, когда 2 недели назад опять случился конфликт при входе в колонию. Опять начали требовать сдать фотоаппарат и видеокамеру. Напоминаю, что я выиграла 2 суда по фото- и видеосъемке в колониях. Значит, на основании моих материалов свежевыигранный суд в ЕСПЧ по условиям содержания в изоляторе. Этот суд не последний, продолжаться будут и бесконечно. Будут до тех пор, пока не будут условия нормальными, суды будут. Участвовать в этих судах этих будем. Но на основании наших материалов пока там не будет наведен порядок. То, что творится на сегодня, иногда не поддается никакому описанию. Вот честно скажу, сейчас рассказывала, только сидела 6 лет хожу в колонии и до сих пор не могу привыкнуть к запаху, к вони. И периодически, да, на грани того, что меня начинает рвать. Честно говоря, это просто невыносимо. При том, что много делается для того, чтобы почистить, побелить, помыть и так далее. Ну, от этого не избавиться. Пропитано все миазмами, пропитано все туберкулезом. Боимся, одеваем и масочки, и халатики. А что делать? Ну, работать надо.
Да. Валерия, да. Спасибо. Мы сейчас, вот, собственно, к ситуации в колониях вернемся. Сейчас я хочу узнать и в следственных изоляторах, конечно, из которых, наверное, теперь, учитывая сменившиеся составы наблюдателей, будут приходить только хорошие новости. Ну, можно так предположить. Я хочу обратиться к Эрнесту Мезаку. Расскажите, что происходит в Коми? Сколько правозащитников в республике вошло в общественный состав общественной наблюдательной комиссии? Или не правозащитников, а хотя бы бывших активных членов этой комиссии?
Вошел только один человек, на самом деле, из 23. Желание войти в состав комиссии изъявляло 45 человек. Ну, в том числе 4 активных членов из предыдущего состава, но в том числе я. Ну и 2 новеньких, это наши активисты, вот ликвидирующиеся сейчас в Коми правозащитной комиссии «Мемориал», которые специально готовились к этому. Они посещали, ну, тренинги для будущих членов НК. Но никто из, ну, собственно, правозащитников в состав комиссии не вошел. Вошли какие-то странные, случайные люди. Ну, например, бывший заместитель министра внутренних дел Республики Коми. Что он там будет делать, я не знаю.
Я вот смотрю, Анна Каретникова смеется. Анна, а ваша-то ситуация какова? Расскажите, почему вы не попали в состав общественной наблюдательной комиссии? Мне кажется, что вы одна из наиболее известных в Москве наблюдателей. И легенды о вас буквально ходят среди родственников заключенных, самих заключенных, о том, каким образом вы помогали. Я знаю, что вы планировали остаться в комиссии. Что произошло?
Я не знаю ответ на этот вопрос. Не могу сказать, что я вот так, как коллеги, вела какую-то непрерывную битву. У нас были достаточно сбалансированные, конструктивные отношения и с нашим управлением, и с ФСИН России. Конечно, мы работали в более легких условиях, и войны там было меньше. Было какое-то конструктивное движение к улучшению условий содержания. Что произошло, кто проводил этот отбор, по каким причинам люди, которые действительно свое время, силы, жизнь отдавали местам лишения свободы, в том числе и в Москве, и планировали остаться работать в Москве или уйти в ОНК Московской области, причина мне неизвестна.
Но вы можете предполагать,
до сих
почему
пор,
так?
Я понимаю, что у нас сейчас многие пребывают в состоянии шока и, возможно, не могут точно проанализировать, что все это значит. Но мы не можем понять, кто тот человек, кто вот эту вот злую волю провел и по регионам, и по Москве.
А тогда вот объясните мне немножечко
механизм. Мне представляется, вы знаете, что поскольку, собственно говоря, против нас как-то особо никого и не было, то, видимо, вмешалась какая-то сила, которая неправильно толкует волю государства, которая, в общем-то, не отрицает сам институт общественного контроля с момента принятия 76-го федерального закона. Мне кажется, это некий эксцесс исполнителя. То есть какие-то люди, неправильно решившие, что проблемы не надо решать, что о них надо умалчивать, вдруг получили какую-то силу, вдруг получили какую-то власть для того, чтобы осуществить вот это вот вычищение реально работающих правозащитников, работающих на земле, из составов общественных наблюдательных комиссий.
А расскажите, пожалуйста, как это вообще происходит? Вот Ева здесь говорила, что выборы, и Валерия Юрьевна говорила о том, что вот у нас, когда накануне выборов там что-то происходило. Это что? Это выборы, похожие на выборы в депутаты каких-то местных собраний?
Как определять членов ОНК? Я бы не называла это выборами. почему наша ситуация хуже, потому что это практически для нас неоспоримо. Нам отказали без объяснения причин. У нас все комплекты документов были собраны правильно. Раз уж вы выкинули в паблик эти листы, то сейчас мы можем сказать о том, что да, там не написано, что ты нарушил пункт такой, бумажку не принес ту, совершил и что-то еще. Поэтому это не выборы, это назначение. Нам не обязаны объяснять причины. То есть мы уверены, что нам эти причины, наверное, должны объяснить.
Правильно я понимаю, что вот, значит, существует 76-й закон об общественном контроле в местах принудительного содержания под стражей. Есть вот эта квота в 3000 человек, которая прозвучала на всю страну, сколько нужно набрать вот этих вот общественных наблюдателей. Есть желающие. Кому они показывают свои документы? Кто в конечном счете решает, что вот в комиссию в Московской области там Каретникова не пройдет или пройдет, Приходькина пройдет или не пройдет в Челябинск? Это делается централизованно или это делается в каждой конкретной области отдельно? Как это выбирают? Из чего это выбирают?
Если я правильно сейчас поняла, к сожалению, раньше я особо этим не интересовалась, у меня без этого было много забот раньше. Совет Общественной палаты на основании рекомендаций, внесенных ранее профильной комиссией, которую у нас возглавлял Антон Владимирович Цветков, с учетом этих рекомендаций ставит определенное количество баллов. Нам сказали, что система бальная. Значит, кому-то он баллы ставит, а кому-то не ставит.
Каждому рекомендованному человеку.
Да. Откуда он знает этих людей, кроме вот этих вот рекомендаций, которые у нас всех были, я не знаю. То есть совершенно очевидно было сказано, что вот этих вот людей по регионам не пропускать. Нам очень хотелось бы понять, сказано это было кем, чья воля выхолащивает общественный контроль по всей России и по нашим регионам в частности. Вряд ли это воля разумной нашей власти, которая понимает, что МЛС – это те места, которые лучше держать в неком балансе. Вряд ли это воля нашей власти. И я не уверена, что это воля нашего президента.
А давайте обратимся к Валерии Юрьевне Приходькиной. Скажите, пожалуйста, а вообще как это происходит? Можно ли повлиять на принятие тех или иных решений именно в регионе? Я знаю, что сейчас в Москве идут совещания, в том числе с привлечением членов Совета по правам человека, и как-то пытаются организовать кампанию до набора в члены наблюдательных комиссий, чтобы попали туда активные наблюдатели. Действительно, а что происходит в Челябинске? Продолжается ли борьба, и как-то вы в силах, вот как вы думаете, повлиять на уже принятое решение, на вот этот состав участников?
Смотрите, принимают состав участников только в Москве, Московская палата Российской Федерации, да, москвичи. В Челябинске мы на это повлиять не можем. Вот если, например, вопрос рекомендаций от общественных палат региональных надо было бы брать, да, то, понимаете, вот ОНК не работает с общественной палатой региона, не работает. Она работает с УПЧ, если это УПЧ работающий, да, если нет конфликта еще внутри здесь, то, значит, на сегодня Челябинская ОНК и все, которые активные члены, получали рекомендации от членов СПЧ, от Бабушкина и от Пономарева, что оказалось вообще-то для нас роковым. Вообще-то на сегодня, да. То есть и Бабушкин сам в том же месте, где и мы. И Пономарев враг народа, и мы, само собой, враги народа. Мы на это повлиять не можем. Но если СПЧ работает с ОНК, то общественная палата региональная никаким местом. Мы даже не знаем членов этой общественной палаты, которые против нас там голосовали или что-то остальное там выделывали. Да? Скажем так, еще и наш председатель общественной палаты неожиданно ушел в отставку. Его самого вытолкали со своего места, как только он подписал всем нужным, которые на сегодня вон с лагами и с трубами гулять будут по местам лишения свободы. А у нас, мы получили, у нас есть этот список, который написал заместитель начальника местного ГУФСИН, которым надо дать отрицательные рекомендации, чтобы ни в коем случае нас не брали в ОНК. Этот список есть, мы его уже публиковали, мы про это знаем. К большому сожалению, имя и фамилия этого товарища нам тоже известно. Сделать с этим мы ничего не можем. Сегодня у нас и УПЧ, которая не поработала с ОНК, и ОНК с ней не поработали. по разным причинам, потому что она элементарно не правозащитник, ее эта тема не очень интересовала. Но за год того, что она проработала, да, у нас и убийство было Исраилов, вторая колония, все почти что пошли под суд и на пенсию. И первая колония у нас массовые были смерти от наркотиков. В колонии строгой режима у нас почему-то за год 7 человек умерли от передозировки наркотиками. Там тоже все пошли кто на пенсию, кто куда, кто под суд за воровство и так далее. Потому что условия у нас, конечно, жесточайшие. Сказать, что у нас так особо большие сдвиги в положительную сторону, мы не можем. Но общественная палата сделала свое дело. Те люди, которых про нас ничего не знают, только знают о рекомендациях ГУФСИНа, сделали свое дело. В результате мы остаемся сидеть дома. Может быть, это и хорошо, может, мы и отдохнем, а может быть, и нет. 3 и 4 числа будет конференция ОНК в Москве. Значит, мы тут, я туда лично еду, не будучи уже членом ОНК. Еще один коллега Субботин, тоже не член ОНК, но едет туда на конференцию. Я думаю, что мы скажем свое слово о том, что вообще-то происходит, на наше мнение на эту тему.
А давайте теперь послушаем мнение Эрнеста Мезека о том, что происходит в том числе и в КОМе в связи с формированием общественно-наблюдательных комиссий. Видите ли вы шансы, какие-то возможности повлиять вот на это решение? Верите ли вы в возможность до набора? И главное, я считаю, что ну, это такой ключевой момент, нужно пояснить тем слушателям, которые еще не в курсе. Ведь члены общественных наблюдательных комиссий, они работают бесплатно. Государство никак не финансирует эту деятельность. То есть это люди, которые реально в свое свободное от работы или там время ходят, ездят на свои деньги по тюрьмам и колониям. И, в общем, с вашей точки зрения, а в чем логика вот тех людей, которые готовы ездить, проверять и смотреть за свой счет в свое время в то, что происходит в колониях и изоляторах? Какой смысл от них отказываться в пользу тех, кто не будет ездить, смотреть и проверять?
Давайте прежде всего обратимся к закону, на основании которого ОНК формируется. В законе есть ключевое требование к кандидату в члены ОНК. Это человек, который должен иметь опыт работы по защите прав граждан. Это, собственно, единственное квалифицирующее требование. Плюс имеется несколько ограничений. То есть, если ты там глава администрации муниципалитета или ты адвокат, ты не имеешь права быть, или у тебя есть непогашенная судимость, ты не имеешь права войти в члены ОНК, даже если у тебя есть опыт правозащитной работы. Лично меня больше всего шокирует, что Совет Общественной Палаты, который фактически выполнял государственную функцию в данной ситуации, то есть государство возложило на Совет Общественной Палаты государственную функцию по формированию ОНК. Совет нарушил закон. То есть огромная масса людей, не имеющих никакого правозащитного опыта, попали сейчас в комиссии. И я более чем уверен, что даже если они найдут себе силы и пару раз ходят в колонии, то у них пропадет желание повторять его. Потому что все-таки правозащитник – это, ну, надо признать, призвание. И надо к этому иметь определенный посыл, да, который вырабатывается всей жизнью. А если ты, мент, и ты, то навряд ли ты завтра станешь правозащитником и начнешь защищать того, кого ты бил там, может, в застенках полиции в свое время. Милиции тогда еще, да? Вот. Что касается лично вот моей ситуации, то мне повезло. В отношении моей кандидатуры Совет, аппарат Общественной палаты Совету дал совершенно незаконные рекомендации. Ну, то есть, насколько я знаю, меня отклонили ввиду двух причин. Ввиду того, что я не представил справку о судимости. Ну, так я ее специально не представил, потому что, во-первых, она не требуется по закону, во-вторых, я, как действующий член ОНК, не могу иметь судимости, да, ну, то есть, в принципе. Ну, то есть, если я член ОНК действующий, то значит, у меня судимости нет. И я, собственно, в заявлении на выдвижение так и написал, что справку не предоставляю, потому что Я как действующий член ОНК не имею судимости в принципе, не могу ее иметь, даже теоретически. Во-вторых, мою кандидатуру отклонили ввиду того, что я, видите ли, четвертый раз выдвигаюсь в члены ОНК. Я действительно выдвигаюсь четвертый раз, потому что во втором составе меня отклонили, не без участия, думаю, структур ФСИН России. Вот. Но закон не запрещает выдвигаться ни 4, ни 5, ни даже 10 раз. Да, закон просто говорит, что нельзя быть членом одной ОНК больше 3 сроков подряд. Вот. Ну, и, соответственно, я был в первом составе, в третьем, и сейчас захотел быть четвертым. Поэтому моя кандидатура, соответственно, отклонена незаконно. Ну и лично я собираюсь обжаловать действия Совета Общественной Палаты, аппарата Общественной Палаты в судебном порядке. Но я еще не знаю, кто там будет заявителем. Я так полагаю, что, прежде всего, наверное, должна жалобу подавать на Совет Общественной Палаты и на аппарат Общественной Палаты и организация, которая меня выдвинула. Вот. Но я думаю, она не откажется от такой чести.
То есть правильно я понимаю, что вы сейчас решили судиться и видите судебную перспективу у такого рода заявления? Потому что вот Анна Каретникова, которая здесь со мной в студии, как раз скептически высказывалась по поводу невозможности вообще найти ответчика, я так понимаю, в этой ситуации. Сейчас вот Эрнест ответит.
Ну, на самом деле Конституция вроде как у нас гарантирует право судиться с кем угодно, когда речь идет о нарушении каких-то наших прав. Да, в данном случае я не знаю, насколько мои права были нарушены, но, безусловно, были нарушены права организации, которая меня выдвинула. Потому что мы подготовили корректный состав документов, она подготовила корректный состав документов, она нашла, ну, кандидата, да, который имеет, ну, скромно выражусь, большой опыт правозащитной работы, в том числе в профильной сфере тюремной, вот, и, соответственно, который не подпадал под формальные ограничения, приписанные законом. Соответственно, если наш этот иск по существу не будет рассмотрен, то, ну, значит, нарушается конституционное право, да, обжаловать действия государственного органа, потому что Совет Общественной Палаты в данном случае выступает именно как государственный орган, то есть орган, которому наше государство получило выполнять какую-то публично-правовую функцию. Вот. Ну, я, конечно, понимаю, что судить, скорее всего, придется в Москве, а московские суды – это вещь в себе, она против государства вообще крайне редко идет, и против палат, наверное, тоже вряд ли пойдет. Но, тем не менее, сопротивляться произволу – это большая доблесть, чем его не совершать. Поэтому считаю необходимо все-таки в суд сходить.
Анна, вы верите в судебную перспективу вот этих вот заявлений, обращений, жалоб членов общественных наблюдательных комиссий прошлых созывов, которые не стали ими сейчас, или тех, кто впервые попытался войти в ОНК? Как, с вашей точки зрения, вообще должна и может быть решена вот это проблема, да, вот то, что называют вообще проблема от смерти общественного контроля в России.
Интернет прав с той точки зрения, что, конечно, право судиться есть, и совершенно не важно, что я думаю по поводу успешности таких судов и таких судебных исков и мероприятий. Более того, его ситуация отличается от моей тоже. Как юрист говорю, у него есть формальные основания для оспаривания. У меня их нету, потому что никто не написал мне, что я сделала не так. Оспаривать по факту нечего. Это, как было уже сказано, воля тех людей, которые кинули шары в эту корзину, а не ту.
Но
мне оспаривать нечего.
Но то обстоятельство, что в общественные наблюдательные комиссии вошли люди, которые, вопреки установкам вот этого закона об общественном контроле, не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, может ли обжаловать кто-то, не знаю, та же, можно ли рассчитывать здесь на поддержку со стороны прокуратуры, которая выступит в защиту неопределенного круга лиц, граждан, ну, как, собственно, тех, кто мог бы стать членами общественно-наблюдательных комиссий, так и тех, кто сейчас сидит в местах лишения свободы, и для кого была бы важна и необходима вот эта вот работающая наблюдательная комиссия?
В теории прокуратура это обжаловать может, У нее есть такое право, если, конечно, только она захочет. А захочет ли она, ну, это вопрос не ко мне, а к прокуратуре. Вынуждена сказать, что вот именно с ней какого-то конструктивного сотрудничества мы за этот период не достигли. Даже в отличие от Федеральной службы исполнения наказания.
Вы вообще видите объяснение происходящему? Вот не далее, как полгода назад мы сидели здесь в студии и обсуждали возможность принятия в России закона, который ограничит деятельность наблюдательных комиссий. Там есть законопроект, против которого выступала СПЧ, и все думали, как страшно. В итоге даже закон не пришлось менять.
Ну, конечно, можно было всего лишь подойти с другой стороны.
Да, к этой ситуации.
Видимо, разумные люди, хотя на самом деле неразумные люди, а на мой взгляд просто вредители, те, кто пытается навредить обществу и государству, решили зайти с другой стороны.
А кто эти?
Они это сделали. Я не готова пока об этом обсуждать. Я не могу сказать, что я не была готова к тому, что произошло. Но нам осталась неделя работы, и я думаю сейчас о том, как завершить хотя бы какие-то те вещи, которые я обещала тем своим больным, тем своим подопечным, которых я веду, да, которых я курирую, тех, кто обращается к нам десятками и сотнями, к московским изоляторам. Мне сейчас, это как, знаете, в «Унесенных ветрах», а о следующем я подумаю завтра.
Валерия Юрьевна, а у вас есть какие-то соображения относительно того, кому вы не угодили?
Конечно, есть. У меня-то даже прям прямой есть человек, еще раз могу даже назвать его фамилию, Хромов Дмитрий Викторович, бывший помощник начальника ГУСИН по правам человека, с которым у нас были стычки, который дважды подавал на меня в суд, который на меня писал доносы, и это в письменном виде все это подтверждено, который кидался на меня в драку в колонии. Это он написал список неугодных, кого нельзя брать в ВНК. Значит, понятно, что я там номером один. У всех причины разные, какие он написал. Например, коллега Субботин, просто пенсионер, поэтому его не стоит брать в ВНК. Просто пенсионер. Вот еще раз говорю, это я этот список опубликовала. Понятно, что есть он и есть. Как-то надеялись на какой-то разум. Но, к сожалению, его тоже нет. Кстати, у нас прекрасные отношения с прокуратурой, в том числе с надзорной прокуратурой, с которой мы очень плотно работаем последние годы. Очень удачно сотрудничаем. Но в нашу защиту, я сомневаюсь очень, что кто-то пойдет. Тем более, что мы их нагружаем работой. Это не всегда интересно. Их хватает без нас. На что-то можно закрыть глаза, на что мы не даем этого сделать, закрывать глаза. Работы от нас много, шума от нас много, неприятностей тоже много. То видите, как вот еще и заканчивается судами, разборками, в том числе для сотрудников. Конечно, мы мешаем. Конечно, мы не даем воровать, конечно, мы не даем убивать, конечно, мы не даем пытать и все остальное. Понятно, что мы мешаем, мы это и знали и раньше. И никакого сомнения в том, что вот против нас такое противодействие. Но оно есть, и как оно реально. Петь и плясать мы не научились, мы там не будем этого делать. И, не делали и не будем делать, к сожалению. Наверное, были бы угодные тогда. Сейчас неугодные, грамот нам не написали, благодарности тоже. Заслуг перед Родиной. Одна спасибо премии Московской хеческой группы. Все остальное только наша Родина не хочет нас, не хочет никак ни спасибо сказать, ни благодарность какую-то за нашу деятельность, ни отметки никакой. Пожалуйста, при желании бесплатно работать и помогать государству тому же, чтобы не убивали ни осужденных, не убивали ни сотрудников, никто не садился в тюрьму при этом, чтобы все сосуществовали в рамках закона, при всем при этом противодействие такое, что получилось, что мы враги народа. Звезду Давида не надели, когда нам сказали всем обуться срочно в иностранные агенты, засопротивлялись, был первый шаг. Второй шаг, пожалуйста, полное уничтожение ОНК как институт самый крепкий правозащитный институт. На сегодня это факт.
Скажите, Анна, с вашей точки зрения, что вот будет, если в региональных и в московских комиссиях общественных наблюдательных не будет проведен донабор? Если они будут работать в том виде, в котором их сейчас утвердила общественная палата. Вот именно эти списки. Что случится с людьми, с подследственными, с осужденными? Чего ожидать?
К сожалению, посмотрев списки, и списки выбывших, и списки оставшихся, я склоняюсь к тому ощущению, что эти комиссии не смогут работать. Они не смогут не просто работать в том объеме, в котором они работали до вот этой так называемой зачистки общественного контроля. Они смогут работать в принципе. Так у нас, например, в Москве, где мы создавали какой-то костяк работающий, где мы выстраивали какие-то отношения, просто не осталось тех, кто мог бы обучить работе. Ведь это профессия, и в том числе это моя профессия.
Несмотря на то, что это волонтерство, по большому счету.
Разумеется, разумеется. Может быть, я выбрала неверное слово, надо было сказать профессионализм, но речь идет об одном и том же. И не осталось никого, кто мог бы учить, а учить можно только на земле. То есть это не передается теоретическими знаниями, всегда должны были оставаться какие-то наставники. И вот надо тут отметить, что все люди, которых я обучила в этом созыве, то есть те, кто пришел в третий созыв, которые проявили к этому интерес, которые включились в работу, всех этих людей по необъяснимым причинам не оказалось в новом
созыве.
Совершенно так же без объяснения причин, как произошло с Игорем Ефановым, Максимом Пешковым, Еленой Абдулаевой в Московскую область. Это вот как раз те люди, которые только сейчас поняли, как налаживать отношения, что они видят перед собой в тюрьме, как с этим бороться, как это улучшать, что нужно делать, чем помочь. И этих людей нет. То есть приходят... Я не говорю, что плохие люди обязательно пришли, я просто не знаю, чтобы как-то большей части этих людей. Но пришло какое-то племя молодое, незнакомое, и часть из него, очевидно, ну, фигуры формальные, номинальные, у нас такие были в прошлых созывах. А часть просто ей неоткуда будет получить тот необходимый багаж, тот объем знаний, который нужен для плодотворной и важной работы.
И к чему это приведет?
Это приведет, к сожалению, к полной и абсолютной непрозрачности мест лишения свободы, которые за это время мы успели, вот как метко говорила Ева в начале созыва, вывести из сумерек. Вот, и не для того, чтобы сделать из этого сенсацию. Для того, чтобы обозначить проблемы и вместе с теми же сотрудниками, с теми же государственными, общественными институтами планомерно это улучшать. Сейчас оно опять схлопнется, оно закроется вот этим вот мраком, и, конечно, там станет хуже. Потому что вот именно тем, что мы пришли, как правильно, опять же, сказала Ева, мы успели сделать намного лучше. Вот посмотрите, летом мы писали, какой безобразный шестой следственный изолятор, где на полу спят женщины, где по ним ходят тараканы, где происходят какие-то кошмарцы, где невозможно жить. И когда мы пришли туда несколько дней назад с представителем совета при правительстве, мне осталось только вот анонсировать, смотрите, как здесь стало хорошо. Смотрите, вот эти женщины, они сами расскажут, что было тогда и насколько оно изменилось. С участием СИН России, с участием общественных структур, и я была счастлива говорить хорошее. То есть это просто небо и земля. И единственное, что, оказывается, нужно было сделать, это довести до той же СИН эту информацию и вместе взяться за дело. Сейчас этого не будет. Сейчас это будет исключено, и системе, наверное, станет спокойнее, потому что никто не будет в нее проникать, она станет непрозрачной, она будет говорить, у нас вот так все хорошо, и плохо не было никогда, у нас всегда все было хорошо, а будет еще лучше. Но на самом деле все будет ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться и рушиться.
Никаких в новостях и отчетах, никаких бунтов, никаких пыток, никаких смертей в колониях и в изоляторах, ну, официально. А по факту, что там будет происходить вообще?
Я думаю, станет больше смертей, потому что, например, в Москве мы уделяли огромное значение здоровью и контролю за медицинской помощью вместе с ОМСО, ФСИН, вместе с МСЧ-77, с врачами, с медработниками. Мы работали всегда вместе, и нам кажется, что мы очень много сделали на этом пути. И когда нам сейчас зачитывали, вот недавно на совещании пару дней назад у Александра Петровича Преклонского, что статистика по смертям улучшается, да, не скроем, что в это наш большой вклад, такой же, как и всех. Когда этого не будет, не будет необходимости, очень правильно, опять же, сказала Ева, что-то я ее все время цитирую, себя корректировать. То есть вот то, о чем она говорила, это просто попытка поддержания системы в нормальном состоянии, когда она способна корректировать. Ну, слушайте, вот тут мы пережали, вот тут мы перегнули, вот тут нам надо взяться.
Для
вот
этого же
не будет.
Создавали общественный
конечно,
контроль. Именно
конечно,
для
на
этого.
То и общественный контроль. Поэтому я и говорю, что тот, кто сейчас провел вот эту политику зачистки, он играет в разрез с интересами государства и общества. Он ведет к страшному. Он ведет к коллапсу. Этого нельзя допустить. И я очень надеюсь, что это действительно какая-то ошибка, какая-то личностная воля экс-исполнителя, что это может быть исправлено на этом этапе. Иначе нам всем просто становится страшно. Мы знаем, что происходит на самом деле, и как сложно было это удерживать в жизнеспособном состоянии.
Я хочу сейчас обратиться к Эрнесту Мезеку. Я знаю, что в том числе благодаря и вашей активности такой... Было вынесено решение, пилотное решение Европейского суда по правам человека, после которого и начали реформировать российскую пенитенциарную систему. И еще очень, там есть дорожная карта, еще не все, конечно, выполнено, что собирались выполнять. Но можно ли считать... В то, что произошло с общественным наблюдением в России, фактически в этом контексте плевком в лицо, в том числе и европейским судьям и тем представителям Минюста, которые вот эту карту разрабатывали, действительно хотели что-то менять в местах принудительного содержания под стражей.
Прежде всего, вы приписываете мне какие-то подвиги, которые я не совершал. Я, наверное, не самый лучший общественный наблюдатель был. По крайней мере, мне кажется, расти еще до Ани Каретниковой. А мне кажется, что, прежде всего, это плевок ей в лицо, чем европейским судьям, потому что судьи живут в своем мире, и судя по тому, с какой скоростью они рассматривают жалобы, например, на иноагентский статус многих правозащитных организаций, этот мир далек от совершенства. И плевок это, прежде всего, в заключенных, да, которые просто будут чаще умирать, чаще подвергаться пыткам и... чаще болеть, ну и перетерпевать, чаще подвергаться вот рабским условиям труда, совершенно безобразным зачастую. Вот. Но если позволите, я все-таки выскажу свое мнение по поводу того, кого это выгодно. Мне кажется, что... Ну, надо сказать, что ведь эти манипуляции с численным составом ОНК, ведь они ведь не в этом месяце начались, да? Соответственно, и прошлый состав, прошлая да, кампания по их формированию тоже прошла под знаком ну, такой существенного переформатирования членского состава комиссии. Они были разбавлены действительно вот этим балластом, прежде всего для того, чтобы поставить своих председателей, которые будут за всеми нами присматривать. Вот, и попытаться изменить регламент, да, в пользу, опять же, председателей и в ущерб правам отдельных членов. Не везде это удалось, но кое-где и это сильно повлияло на работу, ухудшило, да, условия существования правозащитных членов комиссии. В данном случае, мне кажется, что когда Совет Общественной Палаты голосует за то, чтобы бывший начальник скандального СИЗО города Москвы, Бутырки, да, насколько я понимаю, стал членом ОНК, это, ну, для этого надо иметь огромный аппаратный вес. Да, то есть, я думаю, вообще в ОФСИНе нет сейчас. В ОФСИНе, да, и мне кажется, даже в МВД нет сейчас людей, которые способны пролоббировать такое. И мне кажется, что за этим стоит кто-то, кто отстаивает интересы Следственного комитета либо или Федеральной службы безопасности. Потому что очевидно, что очень часто мы были вынуждены обращать внимание на проблемы их клиентов, да, то есть тех людей, которые находятся под их преследованием уголовным, да, или там под какими-то неофициальными способами воздействия. Ну, в моем случае на это, например, был господин Афанасьев, да, вот этот крымский террорист. Я знаю, что еще недавно мне передали привет от одного из фигурантов уголовного дела Гайзера, который благодарил меня, ну, думая, что я к этому причастен, за визит к нему членов ОНК города Москвы, потому что они вот непосредственно после его задержания, да, сотрудниками ФСБ пришли к нему и выяснили, что к нему не пускают адвоката, ну, которого он сам себе выбрал. И, соответственно, они вышли из СИЗО Лефортово, рассказали об этом, ну, обществу. И, соответственно, ну, пришлось вот допустить этого адвоката к этому человеку. И понятно, что вот кому, я думаю, кому мешали, и кто имеет вот достаточный аппаратный вес, чтобы пробировать вообще совершенно вот это мерзкое решение Совета Общественной Палаты.
Вот я сейчас к Валерии Юрьевне Приходькиной обращаюсь. Я, ну, спросила, кто от этого проиграет, вот от смены состава. Значит, Эрнест только что нам отвечал на вопрос о том, кому мешали независимые члены ОНК. А с вашей точки зрения, Валерия Юрьевна, а кто выиграет из-за того, что появятся вот такие спокойные, выхолощенные общественные наблюдательные комиссии?
Мне кажется, никто не выиграет на сегодня от того, что вот у нас будет произвол в этих тюрьмах происходить и дальше, да? И если он усилится, или там, не дай бог, это будет расти в геометрической прогрессии и так далее. Понимаете, вот 6 лет назад я пришла в ОНК, никакого отношения не имея и даже не зная, что у нас какое-то количество колоний находится, тюрем и так далее, понятия не имела. Я все эти годы, честно сказать, учу законы, учу нормативную правовую базу, учу новые слова после каждой проверки по сей день. При всем при этом, вот двигатель-то такой, посыл-то почему-то туда я все-таки иду. Ну, я же понимаю, что эти люди потом выходят на волю и живут рядом с нами. И если человека 10 лет мордовали совершенно незаслуженно, или за палку колбасы его били, насиловали, лупили, там, блатовать заставляли, вымогались, заставляли работать как раба, но он же выходит абсолютно обозленный. Ведь он выходит такой, что он вот всех, кто ему не помог, он всех на свои пути сметет. Ну, это же правда. И кто попадется ему под руку, мои ли внуки или внуки начальника ГУФСИНа, это ж неизвестно же. Хотелось бы жить-то нормально, чтобы люди-то понимали, что если они наказаны, несут заслуженное наказание, чтобы это было наказание реальное по суду, лишение свободы, а не пытки, а не изнасилование, и не рабский труд, и не кандалы, и не подвешивание к потолку, и не избивание палками, понимаете? Вот, ну, как-то вот справедливость-то она должна быть. Когда заслуженное наказание, то оно понятно, и его понимают, и выходят, скажем так, с чувством того, что да, отсидел свое, как они говорят, да, мы тут в тюрьме сидим, а когда это все незаслуженно и все это противоестественно, ну это все выливается обратно в общество, это все комом обрастает, нарастает и превращается в такое, что, ну, социальная напряженность-то у нас не спадает ни грамма. Ни грамма. Если у нас половина страны сидит, а половина за ними наблюдает, надзирает, а потом меняются местами, так это лучше мы от этого жить не стали. Ну, общество-то должно жить нормально, по законам. Их исполнять-то надо, обязаны все. И порой мы, члены ОНК, законы-то знаем гораздо лучше. И все законы, требования внутренних документов и так далее, чем сотрудники ГУФСИНа. Ну, это же правда. И когда мы приносим очередную справку о том, что вот это надо сделать, мы же не говорим, что сделайте нам вот золото, покрасьте потолок. Нет, мы открываем закон и смотрим. Вот только положено метров. Дайте, будьте любезны, эти метры обеспечьте. Только положено, чтобы кровать была шириной. Будьте любезны, обеспечить. Если положено ширмочку поставить там, дверку поставить, туалет отгородить, так ее надо сделать, понимаете? Мы никто ж не просим больше, чем надо. Никто ж не говорит, выпустите Васю Иванова, потому что ему плохо в камере. Вы наведите в этой камере порядок. Мы для этого тут приходим. Понимаете? Не просто так. Должна быть справедливость. У нас, у правозащитников, это чувство справедливости главное. Да. Поэтому мы туда идем, поэтому мы настаиваем на то, чтобы справедливость восторжествовала и законность восторжествовала с нашей помощью. Ну, скажем так.
Или без нее. Валерия Юрьевна, спасибо большое. Да, у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Анна, я хочу вот о чем вас спросить. Будете ли вы просить какой-то поддержки и помощи со стороны Федеральной службы? Ну, вы, не только вы, но вообще потенциальные члены общественных наблюдательных комиссий, которые не прошли туда, со стороны руководства Федеральной службы исполнения наказаний, с которой вроде как удавалось в последнее время наладить то, что называется конструктивный диалог. И я знаю, что членов ОНК приглашали на какие-то совещания расширенные, где обсуждались возможности улучшения условий там, содержания в следственных изоляторах, изменения чего-то в колониях. Вы ждете от них поддержки? Ведь они же заинтересованы в том, чтобы самим исправлять свои ошибки. Ну, если верить вот тем примерам, которые приводились.
Понимаете ли, в чем дело? К сожалению, система и к своим сотрудникам, и к нам, в их отношении она очень неразборчива. Ну, если не нравилось, как мы работали, значит, не надо работать вообще. Вот так я думаю. Может быть, им понравятся те, кто не работает вообще. Хотя я не грешу на Федеральную службу исполнения наказания. Я скорее согласна с тем, что Эрнест Мейсик сказал по поводу возможного другого ошибающегося заказчика этой зачистки. Но обращаемся с просьбой о поддержке. И я в отношении себя, и в отношении, разумеется, своих коллег, не буду их опять перечислять, и в Москве, и в Подмосковье, и в регионах, ко всем обращаемся к уполномоченному по правам человека, к Москальковой, обращаемся к СПЧ, ну, он и так знает, владеет этой ситуацией. Разумеется, мы в первую очередь обращаемся к тем, кто знал, как мы работаем. И в данном случае это действительно Федеральная служба исполнения наказаний. И обращаемся к обществу, вот сейчас, собственно, поэтому мы все тут и собрались. То есть это мы и обращаемся. Мы очень надеемся, что эта ошибка, мне до сих пор очень хочется верить, что эта ошибка будет исправлена.
Но вы говорите, что это ошибка, которую ее еще можно исправить. То есть еще нету такой ситуации, не настолько критична, чтобы все, вот действительно похоронить общественный контроль, забыть о нем как о страшном сне или наоборот о прекрасной мечте.
Ситуация критична, она трагична. Но, как говорится, надежда умирает последней.
От кого сейчас будут зависеть? От кого зависит принятие решения окончательно?
Я не могу вам ответить на этот вопрос. Это то, о чем мы, по большому счету, угадали всю передачу.
Всю программу. То есть, но должно прийти какое-то решение сверху, как вы считаете?
Я думаю, да. Я думаю, да, что есть кто-то, кто должен остановить то, что произошло 2 дня назад.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева и Анна Каретникова. В новый состав наблюдателей она не попала. На видеосвязи из Челябинска с нами была член общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области Валерия Приходькина, которая также вынуждена сложить в себя полномочия, так как не попала в новый состав, и член общественной наблюдательной комиссии в Республике Коми Эрнест Меза, который также уходит из общественной наблюдательной комиссии там, в Республике. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»? В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные жертвы потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».